Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма. Фестиваль польских фильмов «Висла» на московских площадках. Лучшее польское кино последних лет. «Тело Христово», «Мистер Джонс», «Эфир», «Сверхновое», «Господин Т». Разговор с кинокритиком Денисом Вереном мы начинаем с обсуждения фильма победителя фестиваля, одного из самых обсуждаемых в Польше кинопроектов. Это «Тело Христово».
Уголовника в семинарию не примут.
Пани Лидия, святой отец, кое-что о вас рассказала.
Правда?
Хрен ли ты лезешь не в свое тело?
Что мы умеем лучше всего? Отрекаться. Пальцем показывать. Простить не значит забыть. Это значит полюбить. Полюбить со всеми недостатками. Какой бы ни была вина.
«Тело Христово». Фильм Яна Камасы.
Насколько я знаю, ряд моих польских друзей говорили об этом фильме как, собственно, о главном событии прошлого сезона, как о фильме, который очень важен для польского общества. У меня есть русская подруга, которая пересматривает этот фильм 4 раза, и в то же время среди вот людей, которые посмотрели этот фильм, находится мой коллега, священник Яков Гаврилович Кротов, который сказал, что фильм как-то на троечку, вот слабовато как-то тема раскрыта. Что вы, Денис, об этом думаете?
Я совершенно согласен, что это главное событие в польском кино прошлого года. Премьера его состоялась на национальном фестивале в Гдыне. Все ждали в первую очередь именно эту картину. И с моей точки зрения это совсем не на троечку. Это очень такой зрелый, сложившийся фильм. И поскольку я знаю, что над ним долго шла работа, над одним сценарием несколько лет, сценарист очень подробно прорабатывал эту тему, а она, стоит упомянуть, реальная эта история.
Я думаю, что не будет никаким спойлером, если мы скажем, что это история молодого человека, который выходит из колонии, и волею судьбы, ну, буквально по какой-то ошибке, он на какое-то время занимает место сельского священника. И там начинаются удивительные вообще приключения. Я бы сказала, что для меня прежде всего это, конечно, «Твин Пикс». То есть, конечно, он не расследователь как таковой, как вот в «Твин Пиксе». Тем не менее, обстановка маленького местечка, где происходит ненамеренное преступление и где постепенно, ну, как бы раскрываются слои этого преступления.
Действительно, наверное, что-то в этом есть, хотя тут все, как я уже сказал, совершенно реально. И это не единственная такая история, которая случилась в Польше. То есть таких случаев было несколько. Лжесвященник.
Становится лжесвященником.
Да. Я не думаю, что это какие-то случайные истории. Я думаю, что это вполне сознательно делается. Это, наверное, не будет спойлером, поскольку это самое начало фильма. Это же не совсем случайно. Он же, в общем, хочет этого. Другое дело, что не имеет права. Поскольку, понятно, человек отсидел, и несмотря на то, что он чувствует какое-то призвание, несмотря на то, что он как-то ориентируется, в общем, в Священном Писании, но он не может. И вот тут выпадает такой шанс. Матеуш Пацевич, это имя сценариста, это очень молодой человек. Ему лет 25. Вот он начал как раз с репортажа. То есть это все такая была история вполне журналистская. И потом она уже выросла в сценарии фильма.
Мне как раз показалось, что в этом очень много документального. И на мой вкус это вообще-то не на троечку, а прям на твердую пятерку работа, потому что эта работа учитывает все достижения современного кинематографа. Тут много Триера, как идея, так и воплощение, связанное с документальностью, с погружением камеры в реальность. И, в общем, это, конечно, связано с польским репортажем.
Это вообще в последнее время некий тренд в польском кино. Разговор о жизни в провинции. Этот разговор, он ведется в разных ключах. Это бывают истории такие довольно саркастические, как, например, лицо Малгожаты Шумовской, который был показан на Московском кинофестивале. Да. История строительства, кстати говоря, тоже есть связка с религией, что, конечно, очень польская тема. История строительства памятника Христу, вполне реальная, речь идет о памятнике в городке Свободен, и о том, как молодой человек, происходит несчастный случай, в общем, он практически теряет лицо. И ему делают операцию по восстановлению лица. Это все тоже основано на реальных событиях. Вот эта история вписана в контекст жизни польской провинции. С моей точки зрения, довольно, как я уже сказал, саркастично, и там даже возникает такой, ну, у меня был такой момент неловкости, когда на все это смотришь, потому что есть такой некоторый перебор, ну, может быть, даже издевки. Режиссер из большого города смотрит на жизнь вот этой так называемой Польши Б, Польши второй категории. Есть другой вариант, фильм «Тихая ночь» Петра Домалевского. Там просто такая жизнь в провинции, главный герой, который пытается вырваться из традиционной системы, скажем. И насколько у него это получается, не получается, как на это смотрят родственники. И вот как раз мне кажется, что «Тело Христово» вписывается сюда, в эту линию, это направление взгляда сочувствующего и понимающего. Он ведь Камаса, режиссер, он их не судит. И вот это очень важно здесь. И если говорить про режиссера, то почему еще так этот фильм ждали? Потому что он почти 10 лет не снимал фильмов о современности. Он дебютировал очень мощно фильмом «Зал самоубийц» и потом ушел в историческое кино и снял 2 фильма про Варшавское восстание. Сам Камаса говорил, что он устал от истории, устал от того, что его стали воспринимать как режиссера исторических фильмов и предлагали только такие сценарии. И, в общем, он ждал вот такого фильма, как «Тело Христово». И, конечно, этим фильмом показал, что он в первую очередь мастер разговора о насущных, очень актуальных проблемах.
Я еще одно сравнение себе позволю. Возможно, у этого фильма контекст того, как он захватывает аудиторию, напоминает фильм «Лунгина остров» с Петром Мамоновым в главной роли. Речь идет о том, что у человека есть духовные устремления, но упаковать духовные стремления в рамки известных религиозных практик уже не получается. Это я возвращаюсь к тому, что, оказывается, в Польше это не единственный случай, когда человек становился лжесвященником. Мне кажется, что за этими историями огромная жажда людей общаться с Богом вне регламентируемой традиции, вне жестких правил. Я думаю, что этот фильм еще и нужно рассматривать в контексте вообще разговора о католицизме в Польше. В том числе, я не забуду здесь и прошлогодний документальный фильм, довольно ужасный, который рассказывал о педофилии среди католических священников польских. Это же был огромный скандал, причем всеевропейский. И если бы не обилие катастроф, которые на нас свалились в этом году, об этом бы еще долго говорили.
А тут еще в качестве контекста стоит упомянуть фильм Войчеха Смажовского «Клир», да, или «Духовенство», который был таким событием номер один в Гдыне. Такой в стиле Смажовского очень жесткий коллективный портрет польских священников. Причем каждый из героев, он вот буквально олицетворяет какой-то конкретный порог. И понятно, что это такая картина мрачная, в чем-то тенденциозная, но этот фильм был нужен в качестве такого своего рода очищения. И про него очень много говорили. Он, естественно, вызвал безумную дискуссию. «Тело Христово» в этом плане спокойнее, но проблема того, что или такого прямого контакта с Богом, или же реформы католической церкви, о которой тоже очень много говорят. Причем об этом говорят такие люди, как, допустим, Кшиштоф Зануси, который тесно связан с католической церковью, но он один из тех людей, которые поддержали как раз клир Смажовского, и он считает, что да, это очень важный разговор и необходимы перемены. Естественно, «Тело Христово» тоже сюда очень хорошо вписывается, и это такая проблема. Ведь мы же имеем дело с человеком, далеким от святости. Мягко говоря.
Еще один спойлер. Там сколько угодно того, что называется секс, ложь и видео, а также насилие, драки. Вот все, что современный кинематограф имеет предложить зрителю для того, чтобы его заинтриговать и ангажировать.
Да, так. И что мне очень нравится в этом фильме, с этим главным героем не происходит какой-то резкой перемены, когда он начинает, ну, скажем так, выполнять функции приходского священника. Он продолжает вести тот образ жизни, который он вел.
Пьет, курит, ну, разве что матом не ругается, но вполне себе на одном
языке.
Но вполне себе на одном языке разговаривает с молодыми людьми, которые захотели с ним познакомиться.
Да, но в то же время он несет людям, может быть, даже не столько знания, сколько какие-то те мысли, которые им очень нужны и которые, видимо, был не в состоянии произнести вот там настоящий священник, да, предыдущий. Поначалу, в общем, к нему относятся довольно скептически, и постепенно он завоевывает буквально как такая рок-звезда публику, да,
то бишь прихожан. Я бы сказала, что еще один кинофеномен приходит мне на ум, это, конечно, молодой папа Сорентино. Реформатор, который приходит для того, чтобы что-то изменилось в этом мире.
И да, тут остается вопрос, насколько это правильно, насколько это вообще реально.
Насколько это возможно.
Но вот это ощущение необходимости, потребности вот такого рода перемен, оно, мне кажется, остается и у зрителя тоже.
Я бы сказала, что в идее этого фильма лежит глубокая, но нечасто упоминаемая в христианском мире, как в католическом, так и в православном, мысль о том, что Бога не надо искать на небе, его надо искать среди людей, что нищий смотрит на тебя глазами Христа, и что, ну, собственно, вот эта идея Христа о том, что последние будут первыми, она же, ну, как бы этим парнем, не знаю, сознательным, бессознательным, но вот по сути он ее воплощает. И тело Христово – это коллективное тело, которое предстает на этом экране. И, собственно говоря, не случайно в последнем, в общем, кадре его драки, которые сделали бы честь, наверное, боевику какому-нибудь или криминальной драме,
абсолютно,
вот они про это, про то, что Христос в этом окровавленном лице. И это, мне кажется, еще и какая-то перекличка с плащаницей. Последний кадр, лицо главного героя, по которому течет кровь.
Этеру. Этер – это такая субстанция, которая выполняет целый Wszechświat, отбирает человеку świadomość, а затем и вольную волю, а при этом позбавляет его болю.
Мы заговорили о Занусе. Можем поговорить о его фильме «Эфир», который он сделал 2 года назад. Там большая копродукция Польша, Украина, Литва, Венгрия, Италия.
Мне кажется, что это из тех фильмов, которые Занусе снимал в последнее время, лучший. Мастер кино исторического в данном случае, сделанного с большим размахом, с замечательными актерами, такими, в общем, которые, ну, в дуэте, и еще и у Занусе, это Анджи Хыра и Яцек Понеджавек, и это потрясающий какой-то такой микс. Это история действия, которое происходит накануне Первой мировой войны, и Занусе говорил, что ему это очень важно, что вот мы находимся накануне того события, которое полностью изменит всю нашу жизнь, вообще всю историю, весь 20 век, так сказать, будет во многом определяться тем, что произошло. Это рассказ о военном враче, который проводит эксперименты с эфиром.
С химическим веществом.
И это для Занусе история о том, насколько человек имеет право брать на себя и ответственность за других, и вообще проблема власти здесь встает. Потому что для вот этого врача, это, конечно, ему кажется, что вот это шанс получить контроль над человечеством.
И отчасти он прав. Эти тоталитарные практики в самых разнообразных сферах человеческой деятельности проявлялись. От медицины до политических наук. Угу. И это волшебная, в кавычках, идея вполне встраивается в схему 20 века.
Paul, I need your help. Arranging an interview with Stalin.
Yaret, I've been trying to reach you.
Go see Walter Duranty at the New York Times.
Listen, I really need to talk to you. I found something big. It can break the story wide open.
Еще одна драма, я бы сказала, об этике, принадлежащая не менее заслуженному режиссеру, точнее сказать, режиссерке, как мы бы сейчас сказали. Я, конечно, Агнешку Холланд имею в виду, и «Мистера Джонса», это фильм, о котором тоже говорилось задолго до того, как его привезли в Москву. Фильм исторический, сделанный в копродукции с Великобританией и Украиной. Все знают, что это фильм о Голодоморе, но, на мой вкус, это вообще не о Голодоморе. Это фильм о современности, как и Занусе, в общем, нас обращает, конечно же, к современным проблемам. А фильм «Холланд» — это фильм про информацию, фильм про журналистику, фильм про тактики страны, которая не изменила привычки лгать всему миру, я сейчас Советский Союз имею в виду, Россия является наследником которого. Вот я смотрела, и эта мысль была, собственно, главной в моей голове. Я была в зале, и реакция была удивительная. Люди ругались между собой. Часть вопила, что это страшная антирусская пропаганда, а часть вопила, что их родственники умерли в Украине в Голодоморе. Как об этом можно не говорить? То есть там народ продолжал еще полчаса орать и ругаться.
Я, конечно, очень рад, что этот фильм показали на Висле. Я думаю, что это была вообще единственная возможность представить эту картину на большом экране в Москве. больше вряд ли. У меня отношение к ней довольно амбивалентное. То есть, с одной стороны, я понимаю, что Холланд – абсолютный мастер. Фильм, сделанный в таких традициях голливудских.
Абсолютно. Там масштабная историческая драма, да, со всеми спецэффектами.
Я не историк, поэтому не хочу оценивать с исторической точки зрения, но, наверное, там есть некий такой схематизм, который как раз, наверное, некоторых зрителей и покоробил. Меня немного смущало то, что, ну, Харьков выступает в роли Москвы. Понятно, что это видим
и
только мы.
И человек, который был в Харькове, конечно же, различает тут это же сразу.
Ну, понятно, что она не могла бы это снять в Москве. Вот она, да, нашла нечто похожее. Но это уже, в общем, такие детали. Важно то, что она взялась за эту тему.
Я бы сказала, что единственный блок, который меня вот действительно покоробил, блок, связанный с Голодомором. Потому что вот там все штампы от детей-людоедов до детей, которые поют внезапно все фольклорные истории про Голодомор и Сталина, вот такой комикс. Я бы согласилась, если бы это был по жанру изначально комикс, но по жанру это изначально блокбастер. Но все, что связано с ощущением перед Второй мировой войной, с ощущением того, как Англия не понимает, какую опасность представляет Гитлер, и не понимает, какой коварный будущий союзник Сталин, вот это все в этом фильме, конечно, передано. Более того, и самым убедительным, мне кажется, показанная ею работа корреспондента американского издания в Москве. Человек постепенно переходит на сторону неправды, называя вещи своими именами, на сторону зла. И как эта инвальтация, как этот ангажемент случается через его женитьбу, через русского ребенка, через то, что вообще он может себе позволить все, что угодно. Богатая вечеринка
абсолютно
с наркотиками, в таком колониальном стиле, я бы сказала, сделанная. И это тоже, мне кажется, довольно символически, художественно точно выполнено, потому что если мы вспоминаем широкий контекст колониальной и постколониальной литературы, которая рассказывает вот о приключениях таких господ от Джозефа Конрада до Александрийского квартета, где дипломаты, шпионы и люди с двойной агентурой оказываются где-то в одном пространстве, и как это работает. И как, собственно, мир не хочет знать правду. Мир не хотел же знать правду о Голодоморе, как он не хотел потом знать правду о Холокосте. Этот герой абсолютно напоминает миссию Карского, который много лет пытался достучаться до англичан, американцев, вообще до всего цивилизованного мира с тем, чтобы рассказать им свою правду. И вот, собственно говоря, этот самый мистер Джонс, уж я не знаю, был ли он исторической фигурой или это собирательный образ.
По-моему, это реальная фигура.
Он мне, конечно, этот герой очень сильно напоминает трагическую судьбу Карского.
Да, вот да, у меня та же ассоциация.
Это история про информацию, правду, про нежелание людей верить в то, что такие катастрофы делаются политиками сознательно. Как невозможно было поверить в то, что Сталин устраивает Голодомор, так и невозможно было поверить в то, что Гитлер устраивает Холокост.
Чого знаєш?
Признай się i zamykamy sprawę.
Nie mogę.
Jak chcesz.
To jest moja rodzina. Oni go wypuszczą.
Вы хотели поговорить еще и о фильме «Сверхновая» о социальной драме.
Да, фестиваль им открывался, и меня это тоже очень обрадовало, хотя это был, конечно, такой мощный удар, я думаю, для тех, кто пришел на открытие. И в итоге фильм получил один из призов, третий. В Гдыне это тоже было очень обсуждаемое событие. Этот фильм получил приз за лучший дебют. Это история, которая вписывается вот в этот тренд фильмов о жизни в провинции. Все действие картины происходит на сельской дороге, шоссе. И это одна локация. Это такая, да, социальная, психологическая драма, но Бартош Крухлик, режиссер этого фильма, молодой, поднимается на какой-то удивительно общечеловеческий уровень. История, она отчасти напоминает фильм «Майор», фильм Быкова наш, отечественный, где та же проблема автокатастрофа, авария, в которой виновник у него есть связи.
Ну, у него там даже погоны есть.
Наверху. Точно не помню, как это в «Майоре». Точно, да. Ну, а здесь в «Сверхновой» нет четкого указания, но это человек, который связан с правительством. Вроде бы то же самое. Его, естественно, начинают всячески защищать. Я не буду говорить, чем это все разрешается. Разрешается это весьма неожиданно. Такой, вроде бы, как написано действительно в каталоге социальной драмы про жизнь в провинции, мы переходим на какой-то такой уровень вселенский, я бы сказал, и тут название фильма подсказывает вот эту интерпретацию.
Я так себе воображала ко репетиции со знаменным литератором.
Его интересуют только баланги и поняки. Литература состояна.
Podobno czerpie pan informacje z pierwszej ręki.
Ma pani na myśli świat przestępczy?
Wpadnij do mnie wieczorem. Będzie parę pań w nylonie.
Ja bym jeszcze chciał o jednym filmie pogłosić. To Panty Martin Krzysztalowicz. To film nie pro конец 40-х, начало 50-х. Это вообще фильм про современность. При том, что это мастерски сделанное черно-белое кино, поляки очень умеют воссоздавать эту фактуру и, видимо, очень хорошо помнят дух времени, послевоенный быт и пафос, с одной стороны, коммунистического строительства, потому что не секрет, что, в общем, ряд поляков совершенно сознательно были левыми, поддерживали коммунизм и строили его. А с другой стороны, это чувство бесконечного отвращения, это вот тедио вита, экзистенциальной тошноты, которая присутствует у главного героя, который необыкновенно талантливый журналист, диссидент по сути своей и, в общем, противник режима. И в то же время человек, который обращается к Богу со словами: «Господи, избавь меня от моего тщеславия, от моей любви к славе, от желания публикации, красивой жизни и женщин». Ну, если говорить о том, что это комедия, то это просто приговор этому времени, фарс, который показывает руководителей коммунистов просто в каком-то карикатурном виде. И с другой стороны, это герой, который в конце концов все-таки пошел на компромисс, и в этом смысле напоминает нам о фигурах, которые Милош описывает в «Порабощенном разуме». Польские интеллектуалы, которые так или иначе начинают встраиваться в то, чтобы быть режимным писателем, системным писателем.
По-моему, великолепный фильм, который мне отчасти напомнил достаточно давнюю картину «Реверс». Тоже черно-белое кино про то же время. В том фильме, который снят уже больше 10 лет назад, там была очень здорово найдена интонация разговора о том времени в таком ироническом ключе, саркастическом, с черным юмором. Я думаю, что для поколения, которое уже не застало того времени, это, может быть, даже единственно возможный путь. Не говорить об этом всерьез. Не снимать вот это любимое поляками мартирологическое кино. Посмотреть на это с дистанции. И в «Пане Т» это удалось. Это тоже ведь отчасти реальная история. Под вот этим именем «Пан Т» скрывается Леопольд Тырмант. Только там возникли проблемы с наследниками писателя. Поэтому фильм, который изначально задумывался практически как биография Тырманда, стал как бы разговором о неком абстрактном журналисте, публицисте, писателе, который был, как про него говорили, он сам про себя это говорил, эстетическим диссидентом. Ему претила вот эта внешняя сторона социализма. Ему страшно не нравилось, как все это выглядит, какую жизнь стала. Ему хотелось, чтобы она была яркой, разнообразной. То есть он был таким, в общем, ну, своего рода стилягой. Это, по-моему, очень хорошо здесь передано.
Там же важная штука, что Тырман был автором фантастических детективов.
Таких криминальных?
Да, черных криминальных детективов. И вся мифическая история, которая в голове у героя прокручивается, она связана с организацией не осуществившегося взрыва, подарка товарища Сталина Варшаве, то есть, ну, вот это самое
Дворец культуры и науки.
Дворца культуры и науки. Да, да. И вот этот, я бы сказала, такой иронический нуар, который вторым планом в этом фильме присутствует.
Тут, конечно же, есть намеки и просто прямые фактически отсылки к нуарам, послевоенным, конечно, уже. Отдельные линии из самого известного произведения Тырманда «Злой», которое, кстати, переведено на русский.
И был документальный фильм.
Было даже два документальных фильма о Тырманде. Один про польский его период, и второй под названием «Американский берег» Леопольда Тырманда, про его жизнь в Америке. Он в конце 60-х годов эмигрировал. Удивительная история. Очень неплохо встроился в американскую жизнь. Начал писать по-английски, при том, что он до этого вообще не знал языка. Писал для «Нью-Йоркера». Совершенно невероятная история. Он совсем не, как бы сказать, не потерялся там. Он был заметной личностью в Америке.
То есть разум его все-таки поработить окончательно не удалось?
Не удалось, хотя очень интересно то, что вот как раз в этом втором документальном фильме рассказывается про такую парадоксальную перемену, которая с ним произошла. Тырманд, будучи эмигрантом из народной Польши, будучи, в общем, диссидентом, хотя таким, как мы сказали, да,
не эстетическим.
Он был не из тех людей, которые вот были готовы выходить на площади. В общем, он приезжает в Америку. И в Америке он видит на рубеже 60-х, 70-х повальную увлеченность левыми идеями. И он оказывается в этой ситуации фактически консерватором, который начинает писать: люди, вы вообще чем увлекаетесь? Чего вы хотите? Вот вы мечтаете об этом, у вас в голове какие-то абстрактные образы, а я прожил там, я оттуда приехал, я оттуда сбежал. Это было, в общем, причиной того, что его многие не приняли, потому что, ну как, что-то в этом есть подозрительное. Так что это интересно, как он и там на самом деле, при том, что, да, он, как я уже сказал, был известен и писал, но к нему все равно относились так сложно, скажем.
Вы слушали интервью с кинокритиком Денисом Вериным о фестивале польских фильмов «Висла». Проект «Вавилон Москва». С вами Елена Фанайлова. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь в Facebook, Telegram-канал и Instagram.